прямом эфире «Радио Спутник» в студии Олег Обухов. Здравствуйте. Так на каком же месте Россия по числу выявленных случаев заражения COVID-19? Пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, слышны обвинения в адрес производителя ИБЛ, но в чем причина на самом деле? Депутаты готовятся сказать свое «да» или «нет» законопроекту о штрафах для чиновников за оскорбление россиян. Я представляю своего коллегу Алексея Красильникова. Он на прямой связи со студией «Радио Спутник». Алексей, привет.
Да, Олег, приветствую. Вот уж честно, достаточно ожидаемое, хотя, конечно, и пугающее вот это сообщение о том, что по некоторым сайтам, некоторым ресурсам, которые ведут подсчет, сейчас, увы, нужно это оговаривать, Россия выходит на второе место. Где-то там по числу заболевших. Там где-то еще не подсчитали, где-то не внесли данные, где-то, вот как, например, в Испании есть несколько десятков тысяч случаев, которые вроде как переболели бессимптомно, но их вот еще не учли. Но, тем не менее, вот эта вот достаточно пугающая информация, она звучит как «Россия на втором месте». Вот скажи, Олег, как полагаешь, эта ситуация, она как? Она ожидаема. Вот на твой взгляд человека, который живет в стране, где есть эти меры ограничений, ограничения, самоизоляционные меры, тебя вот это пугает?
Меня это не пугает. В любом случае, я тут сразу бы стал отмечать то, что, во-первых, сама по себе страна гораздо больше, чем Испания, да, если говорить о том, что кто из этих стран, там, Испания и Россия на втором месте, во-первых. Во-вторых, и число граждан тоже больше у России, чем у Испании. И все-таки те меры, которые были введены, которые предотвращают заболеваемость коронавирусом COVID-19, которые были введены в России, они действительно сработали. Вот.
Я бы, знаешь, на что обратил внимание? Вот тут такая вещь, как в статистике бывает вот этот момент, ну, как сказать, жонглирование, что ли. Я уж прошу прощения, что приведу пример из спорта, но очень часто в последнее время спортивные журналисты, вот знаешь, выискивают какую-нибудь совсем мелочь вот в том плане, что сравнение или какой-нибудь фактор вот прям совсем мелкий, совсем незначительный. Для чего? Для того, чтобы показать какое-нибудь первое там или второе место. И здесь вот есть этот, конечно, соблазн обозначить одно, обозначить другое. Но я бы лично, конечно, обратил внимание на тот момент, что смертность в России по тем цифрам, которые даны, существенно ниже, чем в других странах. И мне кажется, этим показателем наши медики могут гордиться.
Очень хорошо, Алексей, что ты отметил именно этот показатель. Еще бы я бы отметил другой момент, что смертность ниже, да, и плюс еще выздоровевших тоже с каждым днем все больше и больше в России. Это говорит о том, что борьба, да, медиков, которая ведется сейчас с теми, кто все-таки заразился этим ковидом, действительно идет в правильном русле, и нашелся какой-то действительно хороший алгоритм лечения, и есть те медикаменты, которые в принципе помогают врачам выводить заболевших из тяжелого состояния.
Ну что же. Давай так, да-да.
У нас есть возможность присоединить к обсуждению тем главного редактора новостного издания «База» Никиту Магутина. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот те темы, которые мы объявили, я думаю, что вы готовы их обсудить вместе с моим коллегой Алексеем Красильниковым. Он как раз вам и задаст уточняющие вопросы.
Никита, во-первых, конечно, здравствуйте. И спасибо вам огромное, что вышли к нам в эфир. Вот я бы вас сразу хотел, знаете, информационный, наверное, момент попросить прокомментировать, потому что звучит пугающе и дает очень многим повод, что, ну, не то чтобы паниковать, а вот начать призывать к ответственности какой-то, к дополнительным каким-то действиям, потому что, ну, второе место по версии, по сведениям, по подсчетам Университета Хопкинса, по подсчетам ВОЗ, это, ну, действительно звучит пугающе. На ваш взгляд, в информационном русле все это дело как освещается? Насколько социальное, общественное спокойствие сохраняется, поддерживается, при том, что цифры растут?
Нет, на самом деле здесь очень важный момент, что эти цифры растут не только потому, что больше людей заболевают, но в первую очередь потому, что стало шире распространяться тестирование. То есть больше людей проверяются, и больше людей узнают о том, что они больны. Меньше людей, которые болеют, не зная о том, чем они, собственно, болеют и что с ними происходит. Поэтому цифры резко растут, это понятно. Сейчас везде, на каждом углу, просто посмотрите, на каждом углу реклама проверится на ковид, проверь, есть у тебя ковид, от самых дешевых до самых дорогих случаев, когда там вы можете, там, не знаю, несколько дней в очереди сидеть, ждать, когда к вам там приедут, или к вам приедут через часик, там уже прямо на дому люди в химзащите, в медицинских халатах все это сделают. Вот. С точки зрения общественной самоуспокоенности, и вот здесь есть как раз очень большие вопросы и тревоги, потому что уже невооруженным глазом заметно, что стало гораздо больше людей без масок, гораздо реже стала соблюдаться дистанция в общественных местах, те самые спасительные, условно, 1.5 метра. То есть у людей пошло внутреннее ощущение того, что, ну, все, надоело, все, теперь должно пойти все как по маслу. Нам надоело, значит, скоро все закончится. На самом деле, это первый шаг к тому, чтобы стало все резко гораздо хуже. Вот.
В этом направлении вот те шаги, те меры, те дальнейшие, вообще дальше как жить будем, озвученные ранее руководителями регионов, озвученные президентами, не возникает у вас ощущение, что некоторые, не то чтобы диссонанс, что, но некая толкучка будет между этими мерами, между этими призывами. Вроде с одной стороны говорят, нет, еще месяц сидим и боимся, я сейчас утрирую. С другой стороны президент говорит, нет, уже начинаем разворачивать страну вот из состояния свернутой коробки, немножечко открываемся, как было раньше.
Нет, давайте будем честны. Сейчас вот вся вообще эта история с самоизоляцией, вообще со всем остальным, как никогда показывает бардак, колоссальный бардак, который у нас вообще в стране на всех уровнях власти, на всех уровнях принятия решений. Мы, во-первых, слишком поздно стали вводить вот эти изоляционные меры. Мы потеряли очень большое количество времени, можно было вводить раньше. Но по тем или иным причинам мы не стали их вводить. Затем теперь у нас резко шарашат цифры, ну, то есть, понятно, это цифры за счет того, что больше выявлений стало. Но мы, еще не выйдя на самый-самый, ну, либо находясь на пике, снимаем меры. То есть, рискуем тем, что сейчас большое количество людей рванут на улицы. Там, например, по-моему, в Мурманской области, там было очень мало заболевших. Вот в Мурманской области уже даже детские площадки открыли, скверы, парки, все, там уже нормальная жизнь началась. Какова вероятность, что там, если сейчас там окажется кто-то заболевший, внезапно стрельнет снова? Очень высокая, колоссальная. Поэтому, несомненно, что вот этот бардак и вечная, как вы назвали, эта толкучка, приводит лишь к одному, что ситуация запутывается, у людей в головах вообще непонятки. Яркий пример вообще вчера, например. Вчера в Москве самый популярный вопрос был у москвичей всех и у тех, кто живет в Москве. А мы завтра что, работаем или нет? Половина людей не понимали. Мы все, вроде Владимир Владимирович сказал, что все, закончился период нерабочих дней. А другая половина, ну подождите, у нас же в Москве вроде свои какие-то меры есть. Угу. Вот это абсолютная непонятка, это постоянный дисбаланс. Ну и у головах у людей каша, да, конечно.
На будущее чего ожидать, на ваш взгляд? Если попытаться... Я понимаю, что прогнозировать в данной ситуации дело максимально неблагодарное, но тем не менее, насколько вот эти меры по снижению отдельных ограничений вот здесь сейчас, ну, как сказать, немножечко помогут экономике, например, или, наоборот, ухудшат ситуацию, потому что, ну да, майские праздники первые, 9 мая, ну, очень много людей было действительно на улицах, может быть, кто-то в масках, кто-то в перчатках, но тем не менее, вот здесь сейчас чего ожидать?
Да я думаю, что здесь сейчас ожидать только, ну, даже не ожидать, надеяться только на то, что мы все будем пытаться каким-то образом беречь друг друга, уважительно друг к другу относиться. Окей, ты не веришь в ковид, издеваешься над этим, ну, подумай о том, что вдруг ты ошибаешься, или подумай о том, что, возможно, люди, которые там соседи твои по дому, или сосед по очереди в магазине, вот он, возможно, верит, он переживает. Поэтому побеспокойся о его чувствах тоже. Вот. А с точки зрения экономики, ну, это понятное дело, что вот эта вся история с изоляцией, с карантином, это невероятный силы удар по и так едва стоящей на ногах российской экономики. Понятно, что сейчас государство будет вливать и использовать все возможные силы для того, чтобы попытаться оживить просто вымерший малый бизнес. С другой стороны, сейчас очень крутое, клевое время начинается, когда огромное количество отраслей просто... вымерли, либо вымрут, то есть становится резко. То есть у нас до карантина везде была переполненность, огромное количество предложений. Спроса не хватало, чтобы удовлетворить вот это, все это предложение. А теперь, наоборот, сейчас все опустело, и время запускать, время стартовать. Это вот, ну, условно, призыв к малым предпринимателям.
Я вот здесь бы упомянул еще такой момент. Увы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом, об этом сообщил ранее. То есть в этом смысле тоже напоминание, что болезнь есть, болезнь опасна, и она не обойдет даже тех людей, которые даже по долгу службы все меры, мало того, что озвучивают меры оградительные, меры защитительные, так еще и сами ими используют, сами им следуют. Поэтому всем заболевшим обязательно желаем выздоровления, возвращения к обычной жизни. Никита, я бы хотел с вами еще такой момент обсудить. Он достаточно пугающий, опять же, с точки зрения вот такой информационки, с точки зрения общественной спокойности. Благо, в больницах Москвы и Санкт-Петербурга состоялись пожары. И пожары по причине аппаратов искусственной вентиляции легкого. Есть сообщение о том, что причиной стало короткое замыкание электрооборудование. Более того, там концерн корпорации Ростех призывает дождаться итогов расследования, чтобы можно было уже какие-то выводы предварительно делать. Но, естественно, никто дождаться не будет. Сразу начинается вот это волнение и в комментариях в соцсетях, просто в разговорах о том, что ладно, это болезнь, люди боятся, так сейчас еще в больницу попасть страшнее, чем заболеть. Вот с этим как? С этим моментом общественного переосмысленивания и даже порой переиначивания событий, которые происходят. На ваш взгляд, что здесь происходит? Что можно сделать информационно, опять же, можно ли чем-нибудь ответить?
Слушайте, здесь ничего нельзя с этим... Во-первых, для того, чтобы с этим что-то сделать, надо наконец-то нормально начать делать. То есть, условно, выпускать приборы ИВЛ, аппараты ИВЛ, которые не будут взрываться и загораться. В этих аппаратах что, какая проблема? Это Авента-М, разработка нашего уральского приборостроительного завода. А на них большой заказ, основной заказ должен уходить там по Москве, по Петербургу. Конкретно какая сейчас есть предварительная версия того, что случилось? Якобы произошел сбой то ли давление, хотя не очень представляю, как может в баллоне с газом подскочить давление. Короче, как я понял, не совсем корректные данные о давлении уходили на сам аппарат, из-за этого аппарат засбоил, произошло короткое замыкание, которое воспламенило вот эту самую кислородную смесь. По итогам погибли вот 5 человек в больнице из-за пожара, в реанимации. Они все коронавирусные больные. Собственно, здесь есть еще такой любопытный момент. Ну, такой, это, знаете, как черный ужасный юмор. Не помню, исследование зарубежное, то ли английское, то ли американское, о том, что аппараты искусственной вентиляции легких очень опасная для здоровья штука. Почему? Потому что пациенты, подключенные к ИВЛ, умирают чаще, чем пациенты, которые переносят без ИВЛ. Потому что ИВЛ в какой-то степени угнетает нервную систему. Ну, и только мы в России, наверное, вышли, мы 100% доказали вообще эту информацию, потому что на наших ИВЛах можно не только там угнетает нервную систему, можно сгореть на нем. Но это такой черный юмор, на самом деле, потому что и такой очень трагичный и грустный, потому что медики до того, как стало не хватать этих аппаратов, медики пользовались зарубежными аппаратами, и с ними проблем каких-то что-то не было. Потом стали поступать вот эти наши аппараты. В Москву ушли 200 аппаратов, в Питер, по-моему, ушло порядка 20 аппаратов. И там постоянно стали какие-то проблемы. На них заказывали до этого какие-то... Эти аппараты и так постоянно ломались. Их чинили самыми разными там детальками, но эти детальки заказывать приходилось зарубежные. Потому что российские низкого качества. В итоге сейчас зарубежных деталей самому зарубежью не хватает, поэтому мы заказываем наше российское. А наша российская оказывается соответствующего качества и загорается. Вот там Ростех просит не делать предварительных выводов, паники и тому подобное. Я их очень хорошо понимаю, и с другой стороны, я очень хорошо понимаю людей обычных. Мы все вокруг вынуждены пользоваться в силу вот этой сложившейся ситуации ростеховскими вещами. Ростех, видимо, ну, не умеет, не знает. Вообще все российские крупные корпорации, видимо, разучились в советский фрион делать что-то надежное, что-то нормальное. То есть, условно, воровать технологии мы умеем, нормально их во что-то превращать не умеем. По итогам вот этим все и заканчивается пожарами в больнице. Успокаивать каким-то образом людей, ну, я не знаю, честно ли это, да? Человек должен знать, что если он лежит на российском аппарате ИВЛ, может все пойти не очень. Он должен это объективно понимать. И это должен быть следующий шаг, что надо постараться не попасть на российский аппарат ИВЛ. А что для этого надо сделать? Надо постараться не заболеть коронавирусом. Вот и все. То есть цепочка должна быть вот такая. Не успокаивает, что наша российская тоже хорошая. Нет, наша российская отвратительная. Наша российская низкого качества абсолютно. Поэтому сделайте все, чтобы не оказаться подключенным к российскому аппарату ИВЛ. Берегите себя.
Но здесь, опять же, я повторю еще раз, что давайте дождемся официальных результатов исследования, о которых все будет ясно, хотя, безусловно, есть те или иные поводы уже что-то утвердить, что-то предположить, и на этом основании делать общие выводы, с которыми Никита абсолютно с вами согласен. Здесь ключевое, нужно смотреть в исходную причину, если не заразиться болезнью, если не подхватить коронавирус, то и никаких последствий в дальнейшем не будет. На секундочку буквально прерву, напомню нашим слушателям, что в актуальном и своевременном режиме информация обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru, самой цитируемой радиостанции России.
В эфире «Радио Спутник».
Мы продолжим. Никита Магутин, главный редактор «Базы», у нас в эфире. Никита, а вот я с вами еще хотел такой информационный момент, опять же, общемировой, наверное, социально-сетевой, обсудить, потому что уж очень привлекательно прозвучало сообщение, привлекательно с точки зрения, опять же, обсуждения, о том, что Твиттер будет делать пометочки на записях, где, по версии Твиттера, будет размещаться недостоверная информация о коронавирусе, о распространении коронавируса. Я хочу у вас спросить, а вот социальным в этом плане сетям, Твиттеру доверие-то будет у людей, которые пользуются, которые черпают информацию оттуда?
Нет, ну это, давайте начнем, здесь очень самый важный момент, что это социальная ответственность вот этих самых социальных сетей. Это общественность перед обществом. Сейчас время фейков, время разгона совершенно безумной какой-то информации. То есть просто, ну просто так, для примера, в Ингушетии, невероятную популярность приобрело сообщение в социальных сетях, что в одном из сел, крупных сел, женщина изобрела традиционно, ну, на основе традиционных средств, лекарство от коронавируса. И чтобы вы понимали, со всей Ингушетии люди едут к этой женщине покупать у нее, по-моему, там то ли за 300, то ли за 500 рублей банку. А в этой банке, на самом деле, какие-то травы, мед и, по-моему, прополис. То есть такой просто набор, не знаю, словно для того, чтобы с чаем вместе выпить, вкусненько было. Но при этом в социальных сетях этот пост разошелся, невероятно популярен. И люди искренне верят, что вот мажась им, обмазываясь этим набором, там, этим средством, они спасутся от коронавируса. И это ответственность социальной сети должна быть, чтобы подобные сообщения не приобретали. Да, появиться может все что угодно, но соцсеть должна следить за распространением подобного контента. Поэтому, естественно, это нормально, но если доверие у людей, слушайте, тут в Австралии люди сожгли вышку 5G, потому что вроде как она может провоцирует распространение коронавируса. И в Северной Осетии вышку мобильной связи сожгли, потому что она тоже может вызывать распространение коронавируса. О каком доверии Твиттеру мы говорим, если люди жгут вышки сотовой связи? Тот, кто понимает, тот, кто хочет разбираться, он разберется. Тот, кто не хочет разбираться, он и так найдет, к чему безумному поверить. И прополисом обмажется, и вышку связи сожжет.
А можно здесь вообще как-то, я не знаю, претензии предъявлять к самому человеку, который информацию употребляет? Он должен сам разбираться. Я вот, условно говоря, читаю новости, слушаю новости, но я там, допустим, догадаюсь что-то проверить или хотя бы посмотреть еще одну какую-нибудь альтернативную позицию, альтернативный взгляд. Но вот я смотрю новости, я читаю новости, я же не обязан. Вот мне вы, условно говоря, условный журналист, должен сам, наверное, понимать, что он подает, что он не подает. Так и здесь, опять же, если мы смотрим про Твиттер на каких-то установках, он должен делать неких общих, объективных. А могут ли они быть? Условно говоря, человек, который, ну, читает газету, или залез в соцсети, или смотрит телевизор, или скроллит, не знаю, сайты в интернете, он обязан вообще вот это критическое мышление по умолчанию включать?
Любой здравомыслящий человек сейчас, в наше время, вот во времена открытого интернета, просто обязан жить с включенным постоянно критическим мышлением. Невероятное, колоссальное, безумное количество самой разнообразной информации вокруг нас. Она постоянно меняется, курсирует. Доступ к интернету есть у самых маргинальных частей нашего и не нашего общества. То есть появиться в интернете может все, что угодно. Поэтому если вас реально интересует какая-то информация, если вас реально волнует какая-то тема, не поленитесь, почитайте несколько источников. Очень часто бывает так, что российские депутаты сделают какое-нибудь заявление, или российские власти делают какое-нибудь заявление, из этого рождается очень крупный, большой и важный инфоповод. И кажется, что это важно. А потом стоит чуть-чуть только проверить их слова, чуть-чуть постараться разобраться в предмете вопроса, и становится понятно, что это просто обыкновенный популизм, бред, ну просто бред сивой кобылы, не имеющий под собой никаких оснований. И это буквально пару запросов в Гугле, в Яндексе, просто или минимальная человеческая родится. Будьте любопытны, это просто совет людям, будьте любопытными, проверяйте все, что вы потребляете в интернете.
Да, тут, наверное, сложно с этим мнением не согласиться. Никит, а тогда что получается, спасение утопающих дело рук только самих утопающих? Это если подытожить уже.
Ну, конечно. То есть мы либо... давайте на секунду. Как только вы на площадке вводите элемент цензуры, то неизбежно возникает вопрос, а в чьих интересах эта цензура? А как отделить непроверенную или какую-то некорректную информацию о COVID-19, да, от проверенной информации? А может быть, это просто информация, которая вот прям супер свежая, супер важная, и она подтвердится через несколько дней. А сейчас вы ее баните, удаляете или помечаете как некорректную. Только потому, что вы, ну, собственно, не смогли ее проверить. Вот цензура – это дело такое. В любом случае, у всех должна быть своя голова на плечах. Своя – это невероятно важно.
Тут уж действительно с этим никак не поспорить. Давайте в завершении еще момент осветим. Моменты два, и они объединены словами «оскорбление». И давайте вот сначала с такого момента, который приравнивает оскорбление в интернете к оскорблениям публичным. Вот на ваш взгляд, это снизит в какой-то мере оскорбительную активность, опять же, в соцсетях, в интернете, в мессенджерах, вот где бы то ни было? Или это чисто такой, ну, профилактический шаг, который будет, как условно говоря, не надо, а ни на что особо не повлияет? Культура общения повысится?
Слушайте, попытки... Давайте так. Интернет — это как алкоголь. Он пробуждает в человеке все самые такие стороны, которые обычно трезвый человек или человек вне интернета предпочитает держать в себе. Вот этот вот барьер, что меня не видно, меня нет, он будет очень многих... побуждает очень многих к самым разным поступкам, к буллингу, к какой-то травле, к оскорблениям, к унижениям. Попытки зарегулировать это на законодательном уровне не приведут на самом деле ни к чему. Это только работа, это должна быть целенаправленная просто работа, чтобы быть троллем в интернете было стыдно. Сейчас быть троллем в интернете, ну, смешно, ну, забавно. Ну, ты провокатор такой, ну, забавно так тебе, ты гадости кому-то пишешь, ну, вот ты. А это должно быть просто стыдно. Человек должен понимать, насколько он нелеп, убог, просто и примитивен. И это касается даже людей, которые всерьез думают, что известные телеведущие, которые всерьез думают, что обращаясь к своим подписчикам со словом «мразь» каким-то образом, они имеют на это право. Нет, такой же банальный примитивный тролль, просто не следящий за своим языком. Вот это должно быть важно. Как в жизни, вряд ли этот известный телеведущий позволит тебе так разговаривать. Он попробует придумать что-то, как-то вот интересно ответить. Должно быть то же самое касаться и интернета, и сетевого пространства.
Ну так вот, сколько интернет существует, никто с этим ничего не придумал. И тролли живее всех живых, и анонимность эта помогает вот этим самым, вот этой оскорбительной, да, активности. И да, кроме как жесткого модерирования ничего не ведешь. А жесткое модерирование — это и есть, по сути, вот эти законы и серьезные, да, меры. Но... То есть пока кого-то тысяч на 120, деле, на 200 не оштрафуют, ничего не изменится. Это я, конечно,
на самом деле, ну, скажите, вот стали у нас там какое-то время сажать за репосты. Это что, репостить, что ли, стали меньше? Ну да, стали люди иногда задумываться, блин, может быть, не буду это репостить, может, не буду это распространять. Но в итоге-то негатива по итогу от этих всех наказаний было только больше. Колоссальный просто урон по ощущению свободы в России. Я не говорю про реальную свободу, я говорю про хотя бы ощущению от того, что в России есть какая-то свобода. Вот поэтому ощущение был нанесен просто невероятный упор вот этими сроками за лайки, за репосты и прочее. Ну, просто бреднями. Поэтому законодательное наказание — это не панацея, это не решение. Это должна быть целенаправленная просто внутренняя работа на самих площадках. Государство, вообще яркий пример, когда государство влезает, пытается вот такими методами, это всегда церберовскими, такими драконовскими методами, такого, будем сказать, цербера, такое наказание с кнутом и пряником, но пряником тоже можно бить. И вот государство вылезает, пытается все зарегулировать, все всегда оканчивается тем, что, ну, это либо инициатива как-то затухает и погибает, либо она в итоге оборачивается против самого же государства, то есть это выходит в какой-то трэш, в какой-то безумный негатив. Интернет — это очень, это пространство с повышенным ощущением свободы. Вот это вот так можно сказать. Поэтому здесь надо очень тонко и очень умело работать. А российское государство привыкло работать как? Человек что-то не то сделал, ты должен быть наказан. Ну, не всегда надо наказывать, иногда надо работать тоньше.
Давайте в завершение, у нас минутка остается, еще вот тот самый законопроект о штрафах для чиновников. Та самая дисквалификация, теперь спортивное слово и для госслужбы будет применимо, и, соответственно, со штрафами. Сработает, культура чиновников повысится, хотя бы вот такого мимолетного общения?
Ну, я думаю, что да, на каких-то низовых, на каком-то среднем уровне в каких-то городах, миллионниках изменится. А на самом деле на низах ничего не поменяется, ничего не изменится. Это вековая традиция, это, можно так сказать, чиновничье хамство, чиновничья грубость, чиновничье равнодушное отношение к людям. Это такая уже, как если мы ищем какие-то объединяющие Россию идеи, то это вот точно одна из таких идей. То, что объединяет...
С дураками, века, дорогами... Буквально. Никита, да, спасибо вам огромное за мнение, за комментарий. Очень прошу прощения, но время, увы, заканчивается. Главный редактор базы Никита Магутин в эфире «Радио Спутник» с обзором, с комментариями к ключевым событиям дня.